Soundcheck. Это авторская музыкальная передача Александра Анисимова. Знакомьтесь с последними новинками звукозаписи и золотыми хитами прошлых лет. Наслаждайтесь разнообразием музыкальных стилей и направлений. Узнавайте музыкальные новости и любопытные истории жизни известных исполнителей. Слушайте Soundcheck каждый понедельник, четверг и пятницу в 19 часов на teos.fm.
Ну что ж, друзья, это действительно музыкальный блог «Саундчек». Я тот самый Анисимов, зовут меня Александр, и каждый понедельник и среду я здесь рассказываю вам про музыку, и не только, и зачастую используя песни как повод для того, чтобы поговорить о чем-то действительно важном. Но сегодня прежде всего мы будем говорить о музыке. Наша тема сегодня звучит так. Интересные музыкальные факты. Конечно, какие-то из них вы, возможно, знаете, и поэтому вы можете смело писать: «А я знал, я вот такой молодец». Можете писать: «Ух ты, вау, вот это интересно». Ну и, конечно же, мы будем слушать песни, конечно же, мы будем слушать треки, которые так или иначе связаны с теми фактами, о которых я вам буду рассказывать. Я подготовил 12 фактов, 6 композиций, собственно, считайте, да, по 2 каких-то интересных момента, по 2 интересных слово «факт», как еще можно, да, в общем, 2 интересные вещи про музыку и потом песни. Итак, у нас будет сегодня весь эфир. Я приветствую группу «Теос», «Раскадровка», «Стерео Ньюс», посетители моей личной странички. Всем хорошего настроения, как дела, откуда вы нас слушаете, впервые или постоянный зритель. Можете писать приветы, передавать, можете рассказывать о том, как у вас дела. В общем, чувствуйте себя свободным, мы здесь общаемся по-дружески. Можете даже ко мне на страничку зайти, я там не только про музыку, но и обо всем подряд рассказываю. И начнем мы сегодня, пожалуй, с легонца. Начнем с Элвиса Пресли, конечно же, с короля рок-н-ролла, который некоторое время назад, к стыду своему, признаюсь, что не знал этого про него. Так вот, некоторое время назад не то чтобы упал в моих глазах, но переместился на другую ступеньку, или, так сказать, в другой полк был зачислен этот боец. Дело в том, что Элвис Пресли самый-самый-самый-самый не написал за свою жизнь ни одной песни, не написал ни одной композиции. Он сам об этом говорил, шутя о том, что «я только пою». И, в принципе, это неплохо, это хороший исполнительский, как хороший, это гениальный исполнительский дар, но это не дар создателя, не дар творца, не дар сочинителя. Это первый музыкальный факт, который я сегодня хочу вам рассказать. Может быть, он вам не интересен, но я все равно его вам расскажу. Элвис Пресли не написал ни одной песни. Ну и второй музыкальный факт связан с очень интересным жестом, который вы все наверняка хорошо знаете, но для начала я пробегусь по тем группам, куда у нас уже пошла трансляция, и поприветствую тех, кто поприветствовал меня. Привет, Сергей, «Сосновый Бор» на связи, Настя, Ольга, Денис, конечно же, Денис, машу вам рукой. Привет, понедельник, 19, и мы здесь. Это здорово, дорогие друзья. Мы сегодня будем говорить про музыку, большую часть про музыку, ну и немножечко про то, с чем это связано. То есть про исполнителей, про технику, которая помогает нам слушать музыку, и прочее, и прочее. Так вот, интересно, что вот этот вот знак, который вы все хорошо знаете, да, это коза так называемая, которую люди на концертах там... Вот, так вот, некоторые считают, что это что-то бесовское, сатанинское, опасное. На самом деле этот знак известен еще с древнеримских времен. Были такие жесты, которые ораторы, да, риторы использовали для того, чтобы подчеркивать какие-то свои речи. И вот этот, собственно, знак означал «внимание, будьте внимательны, сейчас будет важная какая-то часть», да, цитата, да. Это привлекало внимание толпы, потом это трансформировалось под влиянием, наверное, все-таки такого народного, ну, не оккультизма, а народных примет, и стала молва считать, что это отгоняет злых духов. Собственно, об этом писал даже Брэм Стокер, создатель «Графа Дракула», об этом писал создатель «Алых парусов» Александр Грин. Часто это воспринималось как такой, ну, амулет, что ли, да, ну, вот христиане крестятся, да, а некоторые люди как бы вот защищались. Но на самом деле это, конечно же, прежде всего жест, которому каждый человек придает свое значение. Допустим, кто-то говорит таким образом, дескать, тебе изменяют, да? Кто-то вот защищается от злых духов, да? Кто-то... Кстати, вот заметьте, что на некоторых, не на всех, но на некоторых иконах даже есть этот жест, правда, он развернут к себе, да, вот уже пальцами. Так вот, а кто-то пошел дальше, и конкретно сейчас он назову этого человека, который решил, что этот жест будет одобрением крутой музыки на концерте. Вы все этого человека тоже наверняка знаете, зовут его Ронни Джеймс Дио, тот самый Дио. И вот, собственно, с него и пошло на концертах поднимать высоко-высоко правую руку вверх и показывать этот знак, этот жест. Ну и, собственно, еще хочется упомянуть о том, что в американском языке жестов, чуть-чуть изменив, мы получим замечательные слова «Я тебя люблю». Только показывать надо уже вот так, вот, чтобы этот пальчик был открыт. «I love you». Ну что ж, вот такой интересный жест, такая вот коза, как мы ее привыкли называть. Оказывается, это не что-то страшное. Это просто вот началось с древних римлян, потом немножечко трансформировалось под влиянием различных традиций и суеверий. Ну, а теперь это знак типа «Круто играете». И сейчас у нас будет, конечно же, тот самый Элвис, который, хотя не написал ни одной песни, но круто пел. Ну, кто скажет, да, что-нибудь иное. А сейчас Элвис Пресли, песня, которая была написана в 1961 году, естественно, не им, теперь уже можно даже это не упоминать. Называется она «Runaway», мы ее привыкли слышать в исполнении Дейла Шеннона, но сейчас я решил, вот почему бы и да. Итак, сегодня обсуждаем интересные музыкальные факты. Пишите, если вам было действительно интересно это узнать. Пишите, если вы уже знали это. Ну и просто пишите, друзья, как у вас дела, как настроение, что собираетесь делать на этой неделе. Я собираюсь ударно поработать. Поехали! As I walk along, I wonder what went wrong with our love, love that was so strong. And as I still walk by, I think of the times we've had together while our hearts were young. I'm a-walking in the rain, feeling falling and I'm feeling pain, wishing you were here by me to end this misery. And I want Итак, это король рок-н-ролла, который, несмотря на то, что мы, конечно же, безусловно, уважаем, признаем его влияние, колоссальное влияние на всю культуру всего человечества 20-21 века, не написал ни одной песни, но классно пел. Это тоже чужая песня, в 61 году была записана и в 69-м исполнена Элвисом специально для концертного альбома, который называется «On Stage». Ну, а мы идем дальше. Сегодня музыкальные факты. Я понимаю, что у меня нет никаких вопросов, но мне будет приятно, если вы будете как-то реагировать. Вообще, вообще, друзья, давайте общаться, дружить, залезайте ко мне в личные сообщения, рассказывайте о том, какие у вас там плюсы и минусы. У меня вот вчера квартиру, в которой мы с моим братом вместе проживаем, затопили сверху соседи. Причем так хорошо затопили, была такая неприятная ситуация, и до сих пор как-то вот неизвестно, что с этим делать, как дальше с этим быть. Ну, у меня вот такое произошло. Что произошло у вас на выходных, как отдохнули, какое настроение, и как вы относитесь к тем фактам, которые вы от меня сейчас узнаете. Мы прыгнем вперед лет так на сколько? Ну, давайте на 20 лет. 80-й год, время создания первого компакт-диска. Помните, такие были кругляшки, на которых записывали, на которых издавали, вернее, и записывали тоже музыку, фильмы, информацию. В общем, носитель такой цифровой информации. Так вот, существует две легенды о его создании. Вернее, о том, почему он именно такой, каким мы его знаем. По размеру, прежде всего. Дело в том, что официальная точка зрения инженеров создали, кстати, да, совместную эту технологию две фирмы, Sony и Philips. И вот основная версия гласит о следующем. О том, что Sony, посчитав, что выпустив меньшим объемом компакт-диск, они дадут фору Philips'у, потому что у Philips'у уже был завод, который был готов производить небольшие диски. А у Sony ничего не было, и они сказали, нет, давайте мы будем выпускать диски большого формата, и таким образом они вынудили Philips тоже потратить время, то же самое, что и потратила Sony, и вышли на рынок одновременно. Ну вот такая официальная история. Но есть легенда о том, что глава Sony Норио Ога, музыкант, полагал, что диск должен быть именно вот такого размера. Почему? Чтобы на него помещалась 9-я симфония Бетховена. Почему? Потому что это была одна из самых крупнейших классических симфоний, и, собственно, если вот уж она поместится, то все остальные тоже. А если сделать меньше, то тогда, ну, вот на один диск не сможем запихать в частоте, да, дискретизации 44,1 то, что нужно. Это такая вот лайтовая версия, фанатская, можете так назвать. В общем, именно с тех пор 74 минуты помещается на компакт-диск, 800 мегабайт информации, две версии, какая вам больше нравится, да, прагматичная о том, чтобы уделать конкурента, или, так сказать, более возвышенная о том, чтобы мы смогли на одном диске, аудиодиске, послушать всю 9-ю симфонию Бетховена. Это еще один музыкальный факт, ну и раз уж мы пошли по классической музыке, друзья, то вспомним интересный эксперимент, который провели однажды в 2007 году в Нью-Йорке, по-моему. Нет, в Вашингтоне, простите. В Вашингтоне очень-очень-очень известный скрипач-виртуоз играл в переходе метро целых 43 минуты. Он загримировался под уличного музыканта и играл на дорогущей скрипке. Играл один из лучших исполнителей мира. Билет на его концерт там стоит несколько тысяч долларов. Знаете, сколько он собрал за 43 минуты пожертвований, да, или милостыни, как хотите, называйте? 43 минуты $32. За это время в лицо его узнал только один человек, ну а заинтересовались, остановились послушать трое. В общем, на основании этого эксперимента был сделан вывод о том, что мы теряем вкус к музыке, о том, что мы перестаем слышать хорошую игру на классических музыкальных инструментах. Впрочем, надеюсь, что все-таки это не так. Ну, не знаю, может быть, очень пятница была, все торопились домой, на дачу, в Вашингтон, вы же понимаете, они потом поехали сажать кукурузу на поля, не смогли задержаться, услышать, и в наушниках, наверное, были, не поняли, что это действительно играет виртуоз. Вот такой эксперимент, мы сейчас послушаем тоже одну интересную скрипачку. Ванесса Мэй сыграет нам, кстати, тоже лайф-альбом, как и у Элвиса был, сыграет нам песню или кавер, сыграет кавер на песню группы Rednecks Cotton Eye Joe. Такая забавная, забойная вестерн-диско песня. Пишите, как у вас дела, нравится ли вам или нет, что вы узнаете, знали ли вы до этого, ну и как, собственно, к этому относитесь, как относитесь к истории создания компакт-диска и к этому эксперименту. Представьте, что вот в вашем городе, в метро, играл бы какой-нибудь супер-мега-навороченный, крутой скрипач. Остановились бы вы послушать, дали бы вы ему деньги, или бы вы прошли мимо. Итак, Ванесса Мэй, Cotton Eye Joe, сегодня узнаем музыкальные факты. Интересные? Надеюсь, да. Если нет, пишите, ну, буду извиняться. Оказывается, очень много времени уходит на познавательные факты, поэтому мы будем я буду сводить песни, но вы помните, друзья, постоянные зрители, о том, что после окончания эфира все полные треки появятся под этим видео, и сможете насладиться ими, добавить к себе в фонотеку, ну и поискать еще каких-нибудь годных треков у этих артистов, певцов и групп. Борис Радченко пишет: «Вечер добрый, спасибо за познавательный контент, спасибо вам за внимание, за уделенное время, время нынче стоит очень дорого». Денис Афанасенко: «Привет». Таисия пишет: «Первый раз смотрю ваш эфир, очень интересно, познавательно, спасибо». Спасибо вам также за уделенное время, за то, что не поленились написать комментарии. Сегодня прочитал в Инстаграме у одного своего друга интересная такая, ну, мудрость. Мы все об этом задумываемся, но не все так кратко можем сформулировать. Мудрость звучала так. Оказывается, когда тебе ничего не говорят, это тоже тебе говорят. Ну вот, это тоже о чем-то говорит. Поэтому, друзья, пожалуйста, пишите комментарии. Вот Сергей тут пишет: неужели Пресли первый исполнитель? Нет, это все по Дэл Шеннону. Нет, нет, нет. Конечно же, он через 8 лет после создания, написания песни Runaway ее исполнил. Так, давно мы ее не слышал. Кстати, она за Таиланд выступала как спортсменка. Тоже, кстати, хороший музыкальный факт. Вы можете, да, действительно вот так парировать, отвечать мне, говорить: а вот еще такое есть, а вот такое. Ну и, собственно, мы можем даже такой баттл немного устроить. Я вам интересный факт, вы мне интересный факт. Я комментарий, вы комментарий. Идем дальше, друзья. У меня еще, сколько получается, осталось 8 фактов и 4 композиции. Каждая композиция, она как бы подтверждает или не подтверждает, а подчеркивает. Да, вот как этот знак подчеркивал когда-то важность произносимого, также и песни подчеркивают важность каких-то интересных моментов. Ну что ж, идем дальше. Раз уж мы струнных инструментов коснулись, создатель самой знаменитой, ну, одной из двух самых знаменитых электрогитар, простите, Лео Фендер, знаете, да, есть Гибсон, есть Фендер, ну, там еще есть Ибанезы и Рикенбакер, ну, два таких классических инструмента у электрогитаристов, это Фендер и Гибсон. Так вот, создатель Фендера не умел играть на гитаре. Просто вот создал инструмент, играть не умел. Нужно ли ему это было? Не знаю. До сих пор и телекастер, и стратокастер считаются такими, ну, практически эталонами, что ли, звучания. Да, понятно, что разные есть вкусы, но тем не менее, вот одна из двух самых популярных гитар в мире. Папой своей имеет человека, который не умел на ней играть, но за то, что сотворил. Ну и еще одна, также вот продолжая эту тему, хочу рассказать об одном из самых виртуозных гитаристов, который, кстати, играет сейчас в данный момент уже много лет на стратокастере. Это, конечно же, Эрик Клэптон. Так вот, играет он на очень необычной версии стратокастера. Где-то в годах в 70-х он в одном магазинчике по дешевке скупил несколько настоящих фендеров, которые, ну, почему-то вот никому не заходили, они висели ненужные, он их скупил, тому что-то подарил, а сам взял 3 гитары, разобрал их, по винтикам. Естественно, обратно уже собрать невозможно было, детальки бы остались. И он решил собрать одну из трех. И так и сделал. И дал имя этой гитаре, которая с тех пор называется Blackie, то есть черненькая. Собственно, вот с тех пор он на ней играет, и как по его собственным словам, вот я сейчас могу даже прочитать, я собрал эту гитару из разных компонентов, и не делал, я никогда не делал этого до или после того. Это единственная в своем роде уникальная его любимая гитара. Ходят легенды, опять-таки, да, повторяюсь, ходят разные сказки, байки, мифы о том, что, дескать, вот однажды, забыв ее на студии, он уехал. Хотя не знаю, как можно любимую гитару забыть на студии, тем не менее. Уехал из студии и вдруг, уже будучи в лимузине, почувствовал, как у него сильно заболело левое плечо. Ну, прям вот сильно-сильно. И он понял, кто-то играет на моей гитаре. Он все бросил, вернулся в студию, там действительно сидел какой-то чувак. История умалчивает, что Клэптон сделал с этим товарищем за то, что он покусился на его любимую. Вот такие вот метафизические вещи. Мы, кстати, будем дальше касаться такого духовного. Ну, а пока что, раз про Клэптона заговорили, а давайте комментарии прочитаю, вдруг есть. Так, «Танец хлопкоробов», это было про Rednecks. Да, совершенно верно. Так вот, мне пишут про день рождения у Лео Фендера. Возможно, кстати, возможно. Я сегодня не заглядывал в Википедию, не смотрел, что там произошло в сегодняшний день. Но спасибо, что обратили на это внимание. Так, нет, пока что нет. Слушайте. Хорошо, тогда слушайте. Дальше мы будем слушать Эрика Клэптона. Песня, которая сегодня очень мне зашла. Ну, я как-то не обращал на нее внимания. Знаете, мы все привыкли там 3-4 композиции гонять по кругу этого знаменитого музыканта. Но вот песня, которая называется «Bad Love», то есть «Плохая любовь», она прямо сегодня у меня крутится-крутится. Я ходил за документами в МФЦ, напевал ее про себя, выучил уже наизусть. Песня, в который поется о том, что все, хватит с меня плохой любви. Там так и поется. I've had enough bad love. Да? No more bad love. Все, хватит, завязали, закончили. Теперь только хорошее, только счастливое, только ответное, только взаимное. И сегодня я почему-то, не знаю, вот я прям вот готов был идти по улице и кричать. Я не хожу по улицам с Bluetooth-колонкой, мне не нравится эта практика, но вот в наушниках слушал ее и, конечно же, подпевал. Давайте попробуем, может быть, она вам тоже понравится. Если понравится, ставьте плюсики, лайки, пишите об этом. Ну и если хотите тоже мне что-то рассказать про музыку интересное, говорите. Дальше мы поговорим, дальше мы будем обсуждать про каверы, про то, почему нам не нравится наш голос, поговорим про Булгакова и Rolling Stones, ну и также поговорим про то, почему мы так называем ноты сегодня. До, ре, ми, фа, соль, ля, ну и си. Поехали! А, действительно, Сергей, спасибо огромное. Сегодня день рождения у Лео Фендера, создателя знаменитой гитары, и человека, который не умел на ней играть, но это не помешало ему, это не помешало, точно так же, как и Элвису, не помешало то, что он не написал ни одной песни, спеть чужие композиции, те, которые написали чужие, другие люди, и музыку, и слова, спеть их так, как будто мы искренне верим, это вот его мысли, это его какие-то переживания, это его жизнь. Вот настолько искусно он это сделал. Только что Эрик Клэптон, Bad Love, песня про то, что хватит с меня несчастной, ну или плохой любви. Дальше мы обсуждаем еще несколько музыкальных фактов. Пишите в комментариях, нравится ли вам музыка, нравится ли вам то, что вы слышите. Ну и, может быть, вы тоже, как и Сергей, расскажете что-то, что не знаю я. Вот я пропустил день рождения Фендера. Это не было подстроено, честное слово. Я вот просто вспомнил такой интересный момент о том, что не обязательно играть на инструменте, который ты совершенствуешь. Ну, понятно, что Лео создал не гитару в целом, а именно электрогитару. Идем дальше. Почему нам не нравится наш голос? Очень часто я, как звукорежиссер, сталкиваюсь с таким феноменом, когда люди, записав свой голос, я не знаю, там это музыка или передача, слушая его, начинают плеваться, говорить, неужели это я так говорю, неужели я так звучу, неужели это я так шепелявлю, или неужели я так противно как-то, да, вот козлетоном пою. Да, это действительно так. Почему? Почему так происходит? Дело в том, что когда вы говорите, вы слышите не только те вибрации, которые передаются по воздуху, но вы слышите еще и вибрации костной ткани, костей. И получается, что вы воспринимаете свой голос совершенно не так, как другие окружающие люди. Они-то слышат только вибрацию в воздухе, а не то, как там у вас, значит, кости в черепе трясутся. Не буду говорить ничего про содержимое черепа. Так вот, и поэтому в вашей голове есть определенная память такая, звуковая память, как вот воспринимается ваш голос. И когда вы слышите, что он воспринимается не так, это вызывает отторжение. Это естественно и нормально. Все с этим сталкиваются. Все, абсолютно. То есть никто не слышит свой голос так, как слышат его другие. Это законы физики, это законы природы. Так Бог сотворил человека. Поэтому не нужно переживать. Единственное, что если вы, конечно, хотите или заниматься ораторским искусством, помните, да, мы говорили сегодня про ораторский знак козы. Если вы хотите петь, если вы хотите просто использовать ваш голос в качестве вашей профессии, вам нужно регулярно слушать ваши записи. Обязательно. Регулярно и постоянно. Ну и еще один интересный факт. По поводу кавер-версий. Меня часто пеняют и пинают, что я, вот, что я ставлю не оригиналы композиции, а какие-то другие варианты, которые записаны позже и другими людьми вообще. Проводилось исследование, я не знаю, что это, там британские ученые или какие-то другие ученые, но, в принципе, я верю, потому что так и бывает. Так вот, результаты этого исследования были таковы. Человек всегда выберет выберет в качестве лучшей ту композицию музыкальную, которую он услышал первую, ну, ту версию. И не обязательно. Если вы поставите ему сначала оригинал, а потом кавер, он скажет, что оригинал лучше. Если вы сначала поставите ему кавер, ремикс или еще что-то, а потом оригинал, оригинал ему не зайдет. То, что вы услышите первым, у вас останется навсегда как идеал. Поэтому, кстати, хорошая есть фраза, да, у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Это не только в музыке так работает, это работает во всем мире. То, что мы первым, так сказать, увидели, заметили, услышали, пощупали, попробовали, да, понюхали, оно навсегда останется как нечто лучше, совершенное. А все остальное это будут подделки. Поэтому возникает такое чувство, как ностальгия. Несмотря на то, что нам сейчас может быть лучше, чем когда-то, или по здоровью, или по эмоциям, или по каким-то другим признакам, все равно вот когда-то было лучше. Почему? Потому что вы первый раз увидели город Петербург. Это осталось самым лучшим воспоминанием. Вы когда-то услышали первый раз эту песню. И потом, как бы вы вот не пробовали что-то другое, оно все равно будет именно эта версия лучше. Вот такая вот интересная особенность человеческого разума, человеческого восприятия. Первый вариант всегда лучший. То, что вы услышали первым, останется навсегда как лучшее и идеальное. Ну что ж, послушаем кавер, что ли, да? Даже не то, что кавер, сейчас послушаем мы вариацию. вариацию на тему песни Глории Гейнер, которая называется «I Will Survive», но не эту композицию, а вариацию. Человек решил в подражание этому треку создать новый. Давайте я пробегусь, может быть, есть комментарии, и если нет, тогда мы перейдем, собственно, уже к треку Робби Уильямса. Что это со связью? Проблема. Так, музыка лечит сердце, делает человека отзывчивее и добрее. Илья, привет. Звук есть. Автор песни Blue Canary. Театр лицедеи. Слушал. Не очень понял. Хорошо, спасибо большое. Сейчас прочитаю, пока будет звучать песня. Пока что не очень понял про Blue Canary. Так. Отличная песня Клэптона. Спасибо за то, что до сих пор с нами. Итак, мы слушаем. Робби Уильямс однажды ехал по-моему, то ли Норвегии, то ли Швеции, по-моему, все-таки по Норвегии, и захотелось ему написать трек в подражание, ну, или, так сказать, похожий на знаменитый диско-хит Глории Гейнер «I Will Survive». Он взял и написал, назвал ее «Supreme», то есть «Лучшая любовь». Здесь, кстати, и поется о том, что вот иногда нам кажется, что все девушки женатые, все парни, ну, в смысле, парням кажется, что вокруг не осталось свободных девушек, они все женаты. Девушкам кажется, что вокруг не осталось нормальных пацанов, одни геи. И вообще, вот нету возможности найти счастливую любовь. Но все равно нужно ее искать. Именно об этом эта песня. Мы продолжим говорить о музыке. Я продолжу рассказывать вам интересные музыкальные факты. Сегодня саундчек именно этим и занимается. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? Survive when there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, it love it stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. Есть такой интересный способ написания песен. Вот эту песню никто не заподозрит в плагиате. Почему? Потому что, ну, там ничего не повторяется. Ну, вот сейчас, да, был проигрыш такой явный, откровенный, но взята тональность, взят, ну, бит, может быть, относительно, взято настроение, но не заподозришь. Есть такой способ, есть даже специальное программное обеспечение. Вы в него загружаете какую-то песню, и оно на выбор предлагает вам разные варианты, как это можно переиграть, так, чтобы ты слышал, и такое ощущение, как будто ты где-то вот подсознательно, ты же знаешь, но не придраться. Ну и, собственно, вот это не кавер, не ремейк, я называю это вариацией, ну вот Сергей называет ремейком. Хорошо, по поводу Дениса, автор песни «Blue Canary», «Театр лицедей», слушал оригинал этой песни на плохого качества пластинки и придумал эту песню. Насколько я помню, я сейчас не гуглил, но лидер лицедеев, наверное, наверняка Слава Полунин. Blue Canary — это то ли французское, то ли что-то похожее. И если он придумал... Он скорее не песню придумал, а просто текст записал, как вот воспринимал его, и придумал номер. Наверное, это имелось в виду. Спасибо большое, Денис. Мы сегодня узнаем новое что-то про музыку, про исполнителей, даже про технику. Вот мы про компакт-диск узнали, как он создавался и почему именно 120 сантиметров в диаметре. Ну, а теперь мы идем вперед. И у нас очень-очень сложная, я бы даже сказал, противоречивая песня. Дело в том, что Rolling Stones однажды, Мик Джаггер, начитавшись Бодлера и Булгакова, «Мастера Маргарита», решил написать песню от лица того самого Люцифера. Написал, они с Китом Ричардом ее написали, она получила название «Sympathy to the Devil», то есть как бы вот «Симпатия к дьяволу», и очень много людей за эту песню потом обвиняли во всех смертных грехах эту группу, дескать, вы тут провозглашаете, пропагандируете и вообще и проповедуете. Но на самом деле, я сейчас прочитаю, вам расскажу, о чем эта песня, что там в тексте, еще раз подчеркну, что это под влиянием Булгакова. И там, на самом деле, вот если нужно ругать Rolling Stones за песню про дьявола, то тогда нужно и с Мишеньки спросить, да, дескать, а что это тогда? Это же он начал вызывать симпатию к этому персонажу рогатому, да? А это, кстати, опасно очень. Касаясь еще одного мифа, факт, песня написана под влиянием Булгакова, есть миф о том, что некоторые талантливые, гениальные музыканты подписывают некий контракт с дьяволом, а он им дает в обмен какую-то виртуозность или там огромные залы и прочее, прочее. Ну, скажу так, дьявол не дурак. Раз. Он не будет афишировать такие свои отношения, явно попытается скрыть их, спрятать. Почему? Потому что у него стратегия либо убедить людей, что его вообще не существует, а если он не существует, значит и зла ждать неоткуда. А второе, если и существует, то я такой хорошенький. Это меня вот изображают таким злым, а на самом деле я дядька хоть куда. Ну и, собственно, вот симпатии к дьяволу не стоит стараться вызвать. И текст этой песни на самом деле очень саркастичный и аллегоричный. Этот трек использовался в разных сериалах и фильмах, там «Доктор Хаус», «Сверхъестественное», по-моему. Но о чем здесь поется? Здесь этот персонаж, о котором мы уже говорили, представляется. Разрешите представиться, я вот такой крутой, у меня хороший вкус, я уже много лет нахожусь на этой земле, и вообще-то я там и с Христом был вместе, и Пилата видел, как он руки умывал после всего этого действия. Ну и дальше вот припев, который повторяется неоднократно. «Рад познакомиться с тобой, надеюсь, ты узнал, как меня зовут». Запутался, так и надо. Здесь поется о том, что запутать, обмануть и сбить с толку – это как раз-таки тот способ внедрения в массы, который использует этот человек. Дальше здесь поется про то, что, дескать, я был недалеко от Петербурга, когда понял, что пришло время перемен. Я расстреливал царскую семью, слышал, как принцесса Анастасия кричала. Я ездил на танке в чине генерала во время Блицкрига. Ну и прочее, и прочее, и прочее. Здесь там кто убил Кеннеди и так далее. То есть здесь реально, с одной стороны, действительно поется от имени Люцифера, а с другой стороны, поется о том, что как бы вот симпатию-то к нему как? Вот как можно вызвать, если он все это делал, если он все это видел и, собственно, помогал творить? В общем, очень неоднозначная песня. Роллинги вообще любители такой сложной тематики. Мы сейчас ее послушаем. И я еще раз хочу подчеркнуть, что этот трек ни в коем случае не прославляет короля лжи, а наоборот, раскрывает его стиль обмана, да, запутать, сбить с толку, представиться таким милым, стильненьким, помните, как Аль Пачино практически в «Адвокате дьявола», на самом деле, конечно же, все не так, это навеяно Михаилом Булгаковым, «Мастером и Маргаритой», «Sympathy to the Devil» от Rolling Stones, впереди у нас еще два последних музыкальных факта о том, как вообще создавались ноты, которыми мы сегодня пользуемся, ну и, собственно, о том, какой из органов чувств был прежде всего сотворен. Поехали. Такая интересная песня, навеянная «Мастером Маргаритой» и стихами Бодлера. Мы сегодня знакомимся с разными музыкальными фактами. Я, на самом деле, при подготовке этого эфира тоже много чего узнал. Ну, в частности, про Элвиса, который не написал ни одной песни, про знак козы, как он возник и как расшифровывается. Про компакт-диски я знал, про Джошуа Белла и концерт в подземке знал. Про Лео Фендера, то, что он не умел играть на гитаре, знал. Про то, как Эрик Клэптон свою любимую гитару слепил из трех разных, не знал, только-только узнал, собственно. Про эффект оригинала, конечно же, почему нам не нравится наш голос, конечно же. Про вот эту песню тоже не знал историю ее создания. Ну и про то, что вот договор с дьяволом. Почему-то, вот знаете, вот этот миф о том, что вот договор с дьяволом заключают только рокеры. Слушайте, ну попса иногда намного отвратительнее влияет на человеческую психику и вообще на человечество, чем рок-н-ролл. Почему же тогда не обвиняют каких-нибудь других товарищей, которые не с гитарой скачут по сцене, а просто с каким-нибудь микрофоном, причем иногда не включенным. Ну, идем дальше. Название нот обещал вам рассказать и про первый орган чувств, как говорил. Ксения, привет! Неожиданно. Мы сегодня про музыкальные факты и последние два факта, которые я хочу рассказать, о том, как появились те дорами фасоли си. Про радугу теперь нельзя говорить, да, каждый охотник желает знать 10 лет фазан. Радуга у нас теперь под запретом. Но дорами фасоли си, как это создавалось? По-моему, в 11 веке жил человек, звали его, где моя подсказка, Гвидо д'Ареццо. Да, итальянец, естественно, монах, кстати, монах-бенедиктинец. Он был музыкантом, профессионалом, создавал разные гимны и решил, что для удобства исполнения или, так сказать, для удобства запоминания нужно какие-нибудь знаки сделать. И, собственно, он первый и придумал первые 6 нот. Сначала нот было 6. Утре, ми, фа, соль, ла. Си добавилось уже лет 400 спустя. Тоже, кстати, да. Почему именно эти названия? Не мудрство и лукаво, Гвидо взял первые две буквы из... Две и три буквы тут, да, сол. Гимна с знаменитого теперь уже гимна, который называется «Святому Иоанну». И, собственно, вот так и получилось. Ут, ре, ми, фа, соль, ла. Ну и потом добавили си. Я поискал перевод этого гимна, чтобы вообще понимать, что означают. На самом деле эти ноты ничего толком не означают. Это просто реально, вот, знаете, стихотворение взяли там первые. Кью, ха, джа, ве. Вот так ноты и назвали. Ничего особенного не вкладывалось, за исключением того, что это был монах-бенедиктинец. Это знаменитый гимн, в котором поется следующие слова. «Чтобы открытыми устами смогли воспеть твои слуги, твоих деяний чудеса, вину с порочных губ ты сотри, святой наш Иоанн». Ну, в общем, о том, что петь святые песни могут только святые люди, а святость нам дает только Бог. Как-то вот так получается. Ну, и вот теперь все, насколько бы вы атеистом не были, используют христианские ноты в некотором смысле. Простите, потом ноту «ут» переделали в «до». Ну, кстати, в немецком, по-моему, она до сих пор так и звучит. Это 11 век. Это 11 век. Я попытался «Ut kent laxis resonare fibris mira gestorum familii tuorum solvi paluti labil riatum». Ну, как-то вот так звучал этот гимн. Естественно, петь я его не буду. Это предпоследний факт и последний факт на сегодня о том, какое из органов чувств было первым. Разумеется, я опять-таки воспользуюсь книгой, которую считаю главной книгой в своей жизни, это Библия. И там буквально в первых же строчках мы читаем «И сказал Бог». То есть сначала ничего не было, ничего вообще, бездна, тьма, все, ничего не было. И вдруг сказал. Значит, первым, ну, органом чувств, слух, да, но имеется в виду, что речь сначала возникла, сначала появился звук. Мне это очень нравится, потому что в некотором смысле я служу звуку, в некотором смысле я занимаюсь звуком, а это было в самом-самом начале, с помощью звука создана там вся вселенная и так далее. Ну, это я так себя просто тешу, мне нравится об этом думать. Верите вы в это или нет, не знаю. Если вы хотите познакомиться и пообщаться со мной на эти темы поподробнее, пожалуйста, добавляйтесь. Я тот самый Анисимов, меня можно найти ВКонтакте, на Фейсбуке, в Инстаграме, даже в ТикТоке. Я сегодня как раз буду записывать короткий ролик про знак вот этот вот страшный, который на самом деле ничего особенного не означает, кроме как «будьте внимательны, сейчас я скажу важную вещь». Так вот, «будьте внимательны, сейчас скажу важную вещь». Друзья, любите музыку, и музыка полюбит вас. В общем, хорошего вам настроения. В среду мы поговорим уже про более современные вещи музыкальные. Ну, а сегодня несколько музыкальных фактов. Я потом в таком итоговом комментарии все это перечислю. Все песни, которые звучали, конечно же, опубликую. Ну, а заканчиваем мы наш сегодняшний трек. Раз уж про звук, про появление этих нот мы затронули Бога и Библию, то возьмем песню группы Queen, которая называется «My life has been saved». «Моя жизнь спасена». Ну и, собственно, там в тексте поется, да, вот «вокруг все плохо, но, слава Богу, жизнь моя спасена». Да, это Queen, это Freddie Mercury, 89-й год впервые этот трек был записан, как бисайд сингла «Scandal». Потом и на альбоме «Made in Heaven» 95-го года эта песня вышла. Но, тем не менее, вот из песен слов не выкинуть, как Фредди спел, так я и ставлю. Это не кавер, это оригинал. Спасибо большое, до свидания, интересуйтесь музыкой, читайте интересные статьи. Если найдете что-нибудь интересное, пишите мне сразу, буду вам благодарен. Спасибо за проведенный вечер, хорошего настроения. This is where we are today. People going separate ways. This is the way things are now, in disarray. I read it in the papers, there's death on every page. Oh Lord, I thank the Lord above, my life has been saved. Tell lies.
This is the way things are now, in disarray. Hey, I read it in the papers, there's death on every page.
Саундчек. Это авторская музыкальная передача Александра Анисимова. Знакомьтесь с последними новинками звукозаписи и золотыми хитами прошлых лет. Наслаждайтесь разнообразием музыкальных стилей и направлений. Узнавайте музыкальные новости и любопытные истории из жизни известных исполнителей. Слушайте Саундчек каждый понедельник, четверг и пятницу в 19 часов на teos.fm.